Адонева Светлана Борисовна, курс «Прагматика фольклора», лекция вторая. Фольклор как коллекция жизненных сценариев и понятие культурных сюжетов. Категория ненастоящего времени. Начнем с эпиграфа. Вернадский в автобиографии писал: «Иногда передо мной необычайно ярко и сильно проходит какое-то сознание единства и неподвижности исторического процесса. Исторический процесс в значительной степени – иллюзия. Есть что-то более общее, глубокое, которое не порождается, а постоянно всюду, неизменно проходит во всем многообразии кажущихся явлений». «Время вынашивает свои перемены», – сказал Томас Манн в романе «Волшебная гора». «Пространство чревато сюжетом». Любимая идея Владимира Николаевича Топорова, прослеживаемая во многих его работах. Но где же находится тот, кто видит это беременное время? Где располагается наблюдатель пространства, порождающего свои сюжеты? Он принял привычное для современного сознания допущение и, совершив невозможное, вывел себя за рамки хронотопа. Юрий Михайлович Лотман отношение между прошлым и будущим и личностную и внеличностную коллективную ориентацию в выборе поведения ставил в зависимость от письменного или устного типа культуры. Цитирую. «Письменная культура ориентирована на прошлое, устная – на будущее. Огромную роль в ней играют предсказания, гадания и пророчества. Благодаря этому бесписьменная культура переносит выбор поведения во внеличностную область. Примечательно то, что и здесь настоящее оказалось утраченным. Отнести же это правило исключенного настоящего к характерологическим чертам русской культуры не представляется возможным, поскольку та же бесписьменная русская культура XX века дает и совершенно иные образцы отношений со временем». Алексей Ухтомский в одном из писем 1928 года пишет об этом так. «Однако, что не делается, все к лучшему. Это значит, во-первых, что все совершающееся имеет свой смысл и достаточное основание в нас и вне нас. А во-вторых, что все совершающееся надо уметь направлять к лучшему, уметь понимать прошлое, чтобы направлять настоящее к будущему. Вот последняя мудрость не на словах, а на деле, в которой каждый из нас представляется лишь всплеском волны, переносящим энергию из великих заветов предков к прекрасному будущему человечества. Каждый из нас, каждый всплеск волны – страшно ответственный участок волнения». Итак, не существует прошлого вообще и будущего вообще. Есть прошлое, которое позади нас, и будущее, которое впереди. Или наоборот, предки – это те, которые впереди, потомки – потом, соответственно. Все зависит от того, как мы расположимся в точке нашего настоящего и захотим ли вообще эту точку заметить. Формы жизни, индивидуальной и коллективной, во многом определяются именно этим – выбором положения тела в отношении времени. Также и история никогда не бывает историей вообще. Она всегда чья-то история. Она не может разворачиваться иначе, как из точки «я сейчас», из точки настоящего, причем такого, которое кем-либо переживается. Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? – писал блаженный Августин в исповеди. Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит. То, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает. Я собираюсь пропеть знакомую песню. Пока я не начал, ожидание мое устремлено на нее в целом. Когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. сила, вложенная в мое действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я еще скажу. Внимание же мое сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминания, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе. Действие закончено, оно теперь все в памяти. То, что происходит с целой песней, то происходит с каждой ее частицей и с каждым слогом. То же происходит и с длительным действием, частицей которого является, может быть, песня. То же и со всей человеческой жизнью, которая складывается как из частей, из человеческих действий. То же со всеми веками, прожитыми сынами человеческими, которые складываются как из частей из всех человеческих жизней. Цитата закончена. Надвигающееся будущее может быть исполнено в настоящем так же, как исполняется песня в описании святого Августина. Текст ее располагается вне временного потока. Он служит образцом для данного, но не единственного исполнения. Исполнитель такого настоящего целиком предопределен существующим до момента исполнения текстом. Мы назвали такие тексты культурными императивами, сознательно уходя от термина «миф» во избежание посторонних коннотаций. Как способы и варианты разыгрывания жизненных историй, они образуют совокупность заданных культурной традицией жанровых регистров, сценариев или фреймов, выбор которых позволяет иметь предсказуемое будущее. Приведем цитату, в полной мере рифмующуюся с высказанным предположением. Это цитата из романа Андрея Битова «Пушкинский дом». Дальнейшее. Есть реальное существование Лёвы и загробное героя. Здесь, за этой границей, все приблизительно, зыбко, необязательно, случайно. Потому что здесь не действуют законы, по которым мы жили, пишем и читаем, а действуют законы, которых мы не знаем и по которым живем. Наша жизнь есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда закрыта книга. Впрочем, такая гипотеза подтверждается самим читателем, потому что если увлеченный читатель сопереживает написанное в прошлом о прошлом как реальность, то есть как настоящее, причем почти как свое, личное, то нельзя ли софистически предположить, что настоящее героя он воспринимает как свое будущее? Наличие сценариев и выбор одного из них не означает того, что в начале действия известна развязка. Речь, как думается, идет о том, что при выборе завязки мы уже ввергаемся в определенный жанровый тип строения сюжета. Детектив начинается с убийства, сказка с запрета, баллада с недозволенного желания. Отметка, появившаяся на двери дома, может быть интерпретирована как страшный знак инфернальных сил, и тогда это будет мистический триллер, как отметка грабителей, и тогда это будет детектив, как тайный знак куртуазного внимания, и тогда это будет мелодрама, и так далее. Сказки могут быть со счастливым и грустным концом, но тем не менее мы определяем такие истории, как именно сказки. Если эфир жизненных сценариев практически неуловим для филологического анализа, поскольку весь расположен в области интенции, то формирующая их область вполне такому анализу поддается. Жизненные сценарии с точки зрения их поведенческой реализации исследуются психологами. Для интерпретации единицы социального взаимодействия, интеракции, используется фольклорный литературный сюжетный фонд, а именно то, что и было названо культурными императивами. Набор жанровых моделей, образцов, актуальных для конкретного этноса и определенной социальной эпохи. Я проиллюстрирую возможность восприятия конкретного текста, в данном случае фольклорного, как сценарного одним примером. Среди полевых записей 1847 года, сделанных известным собирателем русского фольклора Петром Якушкиным, записан текст, достаточно популярный в то время лирической народной песни. ни оржавенье болотину соедает, ни кручина добро молодца сокрушает. Что сушит, крушит молодца худослава. От худой славы душичка молодчик вечно погибает. Зато за злодейку душу красну девку. Как задумал душечка молодец, молодец жениться. Как не на душечке, на красной, на девице. Как на той ли было на несчастной, на вдовице. Как и вдовушке обычай не девичий. Она постелечкой стелет, сама слезно плачет. Возголовьица воскладает, тяжело вздыхает. Своего прежнего дружка она вспоминает. В рукописи после этого текста чье-то замечание. «Я не люблю ездить на боских лошадях, мне подавай смирную». Другой, в отличие от сценарной формы бытия культурных императивов, оказывается заданное прошлое. Механизм этот можно представить следующим образом. Во-первых, существуют составляющие аксиоматический фонд социума императивы. Например, «Для любящих смерть не преграда» или «Человек переживет себя в своих делах и народной памяти» и так далее. Такие формулы, жизненные формулы, предписаны так же, как формы языка. Во-вторых, такие императивы могут огласовываться человеком или группой в определенном жанровом регистре, то, что было названо выше сценарностью. Поскольку сценарные проявления – это область будущего, мы можем проиллюстрировать это положение только их речевыми реализациями – литературными или окололитературными. Так, например, второй из названных выше императивов может быть реализован в жанре автоэпитафии, записанной нам от жительницы Белозерского района Нины Васильевны Афоничевой, где повествуется о том, что ее родные и близкие, оплакивая ее над гробом, должны выполнять те заветы, которые она им изложила в процессе жизни. Этот же текст, точнее, этот же императив, представлен в известном тексте «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет». Или, уже в качестве текста ритуального, в виде особого внимания к производству надгробного монумента и системы мемориальных досок, как это свойственно культуре современной. Попутно отметим, что характер отношений человека со временем и с судьбой определяется именно этим моментом – выбором жизненного регистра. То, что предлагается культурой – в сказке эта ситуация эксплицирована на уровне сюжета, известного как «Три царства». Подъезжает к горе. На горе стоит столб. На столбе подписано три дороги. По одной дороге ехать – сам сыт будешь, конь голоден. По другой дороге ехать – конь сыт, сам голоден. По третьей дороге ехать – самого убьют. Набор жанровых регистров, составляющих область предложения, может быть принят или отвергнут. Можно пойти в зеленый сад гулять, как это делает опрометчивая царская дочка в сказках. Можно не пойти в сад гулять и исполнить завещанное отлучившимся родителям, остаться в области виртуального сюжета. Так делает пушкинская Татьяна в романе «Евгений Онегин». И потом, тем не менее, все-таки назначить свидание в саду. А можно сесть за красна, как это делает древнерусская Феврония, или древнегреческая Пенелопа, не поддавшись искушению заданным культурой сценарием. Третий этап состоит в выборе сюжета для обнародования собственного прошлого. Индивидуальное психологическое прошлое неизбежно формируется в виде сюжета. Не имеющее развязки прошлое есть прошлое, не получившее объяснения. Оно длится, продолжая оставаться психологическим настоящим. Единственный способ свести с ним счеты состоит в том, чтобы подвергнуть его рефлексии, проинтерпретировать. Интерпретировать свое прошлое мы не можем иначе, как через возведение жизненной истории к тому или иному известному уже образцу. Собственно, это и означает наделить прошлое сюжетом. Использование культурных сюжетов в качестве интерпретации своего прошлого не означает ни того, что использующий действительно имел в своей жизни подобную историю, не того, что он лжет. Фольклорные сюжеты очерчивают для их адептов область возможного, диапазон, во-первых, и культурную область залегания этого диапазона во-вторых. Как писал Юрий Михайлович Лотман, по сути дела нет разницы между тем, когда предметом внимания делается возможность нарушить законы семьи, законы общества, законы здравого смысла, законы обычая и традиции, или даже законы времени и пространства. Во всех случаях законы, организующие мир, делятся на две группы. Изменения невозможные и изменения возможные, но категорически запрещенные. Герой Гофмана может вытягиваться до потолка и снова свертываться в клубок, так же, как великан в коте в сапогах, может превращаться во льва и в мышь. Поэтому для этих героев превращение является поступком. Но эти критерии не действуют для героев Толстого. А Ленин не испытывает ограниченности свободы от того, что лишен превращений, возможных для героев Гофмана, ибо эти изменения не входят в его алфавит. Цитата закончена. Культурные сюжеты дают возможность грезить, существовать в ненастоящем, в прошло-будущем. Их социокультурная задача состоит в том, чтобы помочь гражданам, с одной стороны, опознать надвигающуюся ситуацию, то есть будущее, найдя ей образцовый эквивалент, что есть сценарность. С другой стороны, сочинить себе подходящее личное прошлое, что есть сюжетность. Вопрос «кто ты?» не должен застать человека врасплох. Ответ на него – «Я фронтовик, я ученый, я не замужем, я был в Афгане, я бабушка» или любой другой, предполагает выбор роли, в качестве которой мы себя предлагаем в завязывающейся жизненной истории. Но вместе с тем наличие завершенного к настоящему моменту жизненного сюжета. Мы формируем наше прошлое из точки сегодняшнего дня. Для того, чтобы события, к какому бы времени они ни относились, из актуального настоящего внутренней жизни превратились в факты вербализуемого, а значит и прошедшего акт социализации прошлого, они должны быть оформлены в сюжет со счастливым или трагическим, но обязательно наличествующим финалом. В категории ненастоящего времени мною названа та реальность, точнее та картина мира, которую человек или общество конструирует из культурных заготовок, образцов, создавая себе для жизни вторую реальность, закрывающую становящееся, а следовательно и непредсказуемое настоящее. Характер отбора таких образцов определяет стиль жизни, а для общества, как думается, стиль эпохи. В любом случае, жизнь по образцам – это способ устроения жизни, где автор жизни устраняется от авторства и делает себя персонажем. Человек объективирует сам себя, устранив собственное «я» и заменив его той или иной ролью в соответствии с потребностью момента. Смерть героя в этом случае не помеха, а напротив подспорье. Вот, например, отрывок из детской баллады. Фольклорного текста, который имеет литературный источник, но давно превратился в народное достояние. Оля закрыла глаза, венчик из рук покатился. Утром пришли рыбаки, Олю нашли у залива. Надпись была на груди, Олю любовь погубила. Вот пример из другой детской баллады. На высоте 7000 метров пропеллер сильно ветер гнал. Ну что ж, не любишь и не надо, и на штурвал ногой нажал. Друзья его похоронили, пропеллер стал ему крестом. Прожив сюжет и умерев вместе с героем, мы присваиваем себе его, героя, историю, делая ее своим атрибутом. Не случайно фольклорную жизнь обретают литературные тексты, маркированные гибелью героя. В девичьих альбомах и песенниках устойчиво появляется сероглазый король Анны Ахматовой «Ибо умер он». «Идешь на меня похожее» стихотворение Марины Цветаевой «Ибо умерла она, героиня». Или, например, стихотворение «Сон» Лермонтова «По той же смертной причине». «Знакомый труп лежал в долине той». Вероятно, к тому же функциональному ряду следует отнести почти незамеченную пока фольклористами и этнологами жанровую группу автоэпитафий или завещаний, стихотворных и прозаических, которые хранятся, переписываются и воспроизводятся в альбомах пожилых женщин, соседствуя с выписками из гороскопов, рецептами нетрадиционной медицины и частушками. Зачинами таких текстов служит сообщение о смерти лирической героини с последующим рассказом о жизни. Для девушек, переписывающих в своих песенниках «Танго цветов» и «Мэри», не обязательно убиту быть, следуя печальной участи героинь этих баллад. Сюжет именует мир, в котором живет человек, придавая этому миру статус реальности. В мире, изображенном в «Танго цветов», нужно всегда выбирать героя, любить героя, быть верной не герою, но своему чувству, причем до гробовой доски. Это означает, что герои могут меняться, герой же верна своей любви, которая свободна и законов всех верней. По набору популярных жанров можно судить о том, в каких мирах живут их читатели, слушатели, переписчики и исполнители. Но культурные императивы, формирующие систему мужских и женских возрастных поведенческих норм, как статическую иерархию, работают в первую очередь нарративы, эпические и лироэпические. Причем именно те, для которых не актуален критерий достоверности, то есть относимые потребителями этих нарративов к категории художественных произведений. Формы современные здесь соседствуют с традиционными, фольклорные с литературными и кинематографическими. «Спящая красавица» со всадником без головы, «Айвенго» с алыми парусами, «Золушка» со Штирлицем, «Крошка Джалиль» со своим среди чужих, «Степной волк» с Терезой Батистой, уставший воевать и так далее. Достаточно достоверным источником для выделения этих моделей могут служить, с одной стороны, пародии, отражающие степень популярности текста, с другой стороны, рекламные тексты, эксплуатирующие культурные императивы для своей цели. Например, современный рекламный цикл русского проекта на русском телевидении, исторический цикл «Банка Империал» и другие.